Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Иркутское дело, ангарское дело. Заключенных, которые подвергались жестоким пыткам, обвиняют в организации бунта в колонии. Право вернуться домой. Дети ГУЛАГа обвиняют Госдуму в бездействии из-за отказа пересмотреть правила возвращения ссыльных в родные места. Пересчитают не всех. В России проходит перепись населения. Люди опасаются утечки персональных данных.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К длительным срокам заключения приговорили суды сразу нескольких российских регионов последователей свидетелей Иеговы. Наиболее суровое наказание назначили в Астрахани. Троих верующих, Рустама Диарова, Евгения Иванова и Сергея Крикунова, приговорили к 8 годам колонии по обвинениям в создании экстремистской организации. Супруге Евгения Иванова, Ольге, астраханский суд назначил 3,5 года колонии. На 6 лет лишения свободы осудили верующего Игоря Шмидта из Севастополя. А в Красноярском крае 6 лет и 3 месяца, но условно, получил Антон Остапенко. В 2017 году Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране. С тех пор сотни верующих подверглись уголовному преследованию. К 10 месяцам колонии суд в Москве приговорил либертарианца Глеба Марьясова. Его признали виновным по делу о перекрытии дорог на акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве. Также суд обязал активиста выплатить больше 2 700 000 рублей по иску метрополитена и Мосгортранса. Накануне Дня памяти жертв политических репрессий правозащитный центр «Мемориал», внесенный в реестр иноагентов, выпустил обновленный список политзаключенных. В нем 420 человек, и это значительно больше, чем 5 лет назад. В 2016 году, например, в списке «Мемориала» было 102 человека. Реальное число политзаключенных в России, вероятно, значительно больше, но не все они попали в мониторинг, подчеркнули в «Мемориале». 100 тысяч рублей компенсации отсудил у Федеральной службы исполнения наказаний бывший осужденный за лишние 40 дней в колонии. Его имя не называется. Он отбывал наказание в колонии в Казани. В 2019 году суд снизил его срок на 8 месяцев, и он должен был выйти на свободу 5 октября того же года. Однако копию судебного постановления в исправительное учреждение направили только в конце октября. Покинуть колонию заключенный смог 13 ноября 2019 года. Суд в Астрахани постановил взыскать 1 000 000 рублей с районной больницы в пользу женщины, чей муж умер от неправильного лечения коронавируса. 60-летний Сергей Медведев заболел в июне 2020 года. Несмотря на пояснение, что он контактировал с заразившимся ковидом, врачи не протестировали его и прописали принимать грудной сбор. Через несколько дней состояние Медведева ухудшилось, его госпитализировали. Анализ на ковид у него взяли только на 9-й день после первых симптомов. Он скончался в больнице. Диагноз коронавирус ему поставили посмертно. Ранее по аналогичному делу в Подмосковье суд взыскал с медицинского учреждения 50 тысяч рублей. Житель Томска 3 дня провел в красной зоне медико-санитарной части номер 2 под видом санитара, чтобы ухаживать за своей бабушкой, госпитализированной с пневмонией. У нее болезнь Альцгеймера, она не ходит и не говорит. По словам Томича, в больнице женщину не лечили, не кормили, не меняли ей белье и вообще не заботились. В итоге мужчина добился того, что прокуратура Томской области организовала проверку ситуации в больнице. А Следственный комитет проверит рэпера Моргенштерна из-за его высказывания о Дне Победы. В одном из интервью музыкант сказал, далее цитирую, «Я не понимаю этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются, не знаю, может, это скрепы какие-то». Конец цитаты. Позже Моргенштерн опубликовал в Инстаграме извинения. По мнению музыканта, его слова вырвали из контекста. Тем временем Госдума планирует штрафовать или сажать людей на срок до 15 суток за отрицание решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией. Документ, запрещающий эти действия, был принят летом 2021 года, однако наказание в нем не прописывалось.
программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Федеральная служба исполнения наказаний пытается справиться с последствиями публикации видеоархива, свидетельствующего о систематических пытках в Саратовской тюремной больнице. Справляются как умеют. К тем 7 уголовным делам о насильственных действиях сексуального характера, превышении полномочий и прочим, о которых уже сообщалось, судя по всему, добавилось еще одно – разглашение тайны. ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева, того самого бывшего заключенного, который и передал видеосвидетельство пыток правозащитникам, в розыск и начали готовить документы для его экстрадиции в Россию из Франции, где Савельев попросил политического убежища. Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения. Кроме того, Савельев нарушил условия условно-досрочного освобождения. Так, причину объявления Савельева в федеральный розыск комментировали государственному телеканалу «RT» источники в силовых структурах. То есть пытки – это тайна, ну или, по меньшей мере, сведения для служебного пользования. Тем временем на задний план отошло другое дело о страшных пытках. Его называют и иркутским, и ангарским. Это дело следствие апрельских событий 2020 года, когда власти сообщили о бунте и поджоге промзоны в исправительной колонии номер 15 в Иркутской области, рассказывает Анастасия Тищенко.
Вот до чего доводит администрация ИК-15, город Ангарск, Иркутская область.
Конкретно верещат.
Это видео снял один из заключенных ангарской исправительной колонии номер 15 в апреле 2020 года. Андрей Верещак, о котором говорят осужденные, это начальник колонии. Накануне там был избит заключенный Антон Абалинчев. В знак протеста против пыток он вскрыл себе вены.
Милиция беспределит уже не в первый раз. Вот смотрите, вот у меня побои.
Абалинчева поддержали еще 20 осужденных. Назревал протест. Начальник колонии Андрей Верещак призвал всех успокоиться и пообещал решить конфликт. Решил. Утром 10 апреля в колонию приехал спецназ и ОМОН. Всех заключенных, около 500 человек, вывели на плац, где начали избивать и поливать водой из пожарной машины.
На пузо лег!
В это время загорелась промзона. Одного из заключенных, Максима Даутова, нашли повешенным. Официальная причина смерти – самоубийство. Родные в эту версию не верят. Через 20 дней Даутов должен был выйти на свободу. Других осужденных стали вывозить в соседние следственные изоляторы. Иркутский номер 1 и Ангарский номер 6, где пытки продолжились.
Меня самого лично привязали к вешалке рукой. И привязали, гениталиям, к нижнему.
Вспоминает Евгений Юрченко. По его словам, из заключенных выбивали показания, что именно они устроили бунт в колонии. В результате появилось 3 уголовных дела. Одно – об участии в массовых беспорядках и дезорганизации работы исправительного учреждения – возбудили моментально. Второе уголовное дело – о превышении должностных полномочий и пытках – возбудили спустя почти год, в феврале 2021-го. Чтобы понять, через что прошли заключенные, достаточно послушать вопросы, которые задает следователь.
Какова степень тяжести телесных повреждений, механизм их образования? Возможно ли их образование в результате введения рукояти от веника в анальное отверстие? Возможно ли их образование при введении в анальное отверстие палки из скрученной бумаги? Возможно ли их образование при введении в анальное отверстие бутылки из-под соуса объемом 200 мл?
Начальник ангарской колонии номер 15 Андрей Верещак после апрельских событий пошел на повышение. Но позже, когда появилось дело о пытках, его обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, Верещак в личных целях использовал деньги, которые выделялись из государственного бюджета на содержание колонии.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов. Петр, здравствуйте. На ваш взгляд, почему об этом деле Иркутском, Ангарском не так много говорят, хотя там совершенно страшные вещи происходили и в этом следственном изоляторе, и в колонии, но почему оно не вызвало такой огромный резонанс, как, например, история о пытках в Саратовской тюремной больнице?
Там нет никакого видео. Все видео почищены, уничтожены. И поэтому такого наглядной картинки всех этих жестокостей, конечно, нет. Но из адвокатских опросов, из того, что рассказывают сами заключенные Ангарска, ну вот один в один, только кроме швабры в анальное отверстие, в Ангарске были веники, были вот эти рулоны туалетной бумаги, были также швабры, были бутылки из-под кетчупа и вот эти все приспособления. Все точно так же, просто нет видео.
Петр, а сколько человек в общей сложности прошли через вот эти пытки по так называемому ангарскому делу?
По оценкам, приблизительным оценкам ребят, которые сейчас находятся в СИЗО, это больше 100, от 100 до 200. И по нашим оценкам, которые, ну, немножечко шире, чем ребята там видят и чем родственники знают, это вот тоже около 200, мы можем прям уверенно об этом говорить.
Вот сегодня есть два почти зеркальных дела с приблизительно одними и теми же участниками. Одно это дело о бунте, так называемом. Там потерпевшие это сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, включая главу регионального управления ФСИН. А обвиняемые – заключенные. И это дело как раз в ближайшее время уйдет в суд. Следствие закончилось, потому что... А второе дело – это дело о пытках. И вот те заключенные, которых обвиняют в организации бунта, они же потерпевшие в деле о пытках. Но вот в этом деле о пытках, и, насколько я понимаю, нет не то чтобы обвиняемых, там даже подозреваемых нет. Как так вышло?
Как так вышло? Ну, потому что директор регионального управления, руководитель регионального управления, как вы верно заметили, потерпевший по этому делу. И никто его не собирается отстранять, несмотря на все многочисленные обращения вплоть до Калашникова, вплоть до Следственного комитета и Генпрокуратуры. Почему так вышло? Ну, потому что если убрать оттуда Сагалакова, если убрать всю его команду, которая может, ну, это мы уже в этом убедились, лишь пытать и принуждать к показаниям, к самооговорам, то все это дело просто рассыпется. Что касается обвиняемых в большом, да, мы его называем большое дело о массовых беспорядках, там пока сейчас, ну, фактически 19, по-моему, человек. Из тех сведений, которые, ну, каждый раз, раз за разом руководитель следственной группы по вот этому большому делу озвучивал на своих очередных продлениях, то у них аппетиты были до 100 человек привлечь в качестве обвиняемых. Они, Следственный комитет, это первый отдел Следственного управления Следственного комитета, значит, в своих вот тех окончательных обвинениях неоднократно делают оговорку, ссылаются на то, что еще и другие неустановленные следствием, и другие неустановленные следствием обвиняемые. То есть они себе такую вот форточку открыли для того, чтобы потихонечку, чуть-чуть, вот как стихнет этот скандал, который начался, безусловно, в Иркутске с взрыва кипятильника в заднем проходе, да, у осужденного. А потом все-таки нам с помощью Москальковой Татьяны Николаевны удалось возбудить в феврале уголовное дело в Ангарске. По нему сейчас 13, 16, 17 потерпевших, официальных потерпевших именно по совершенным в отношении них преступлениям сексуального характера, которые определены статьей 132 Уголовного кодекса. Представьте, 17 потерпевших, которые были изнасилованы официально. Это далеко не все люди. Кроме того, вот именно, так скажем, в официальное, в число официальных потерпевших по пыткам, по сексуальному насилию в Ангарске вошло не так давно, вот путем неимоверных стараний, усилий правозащитников, в первую очередь адвоката в Иркутске, удалось все-таки ввести второго потерпевшего, который обвиняется вот в массовых беспорядках. На следственных действиях, когда мы ездили, участвовали в следственных действиях, вопрос поставили так. Руководитель следственной группы с такими круглыми глазами, да, говорит, а как же я его могу сделать потерпевшим по пыткам, если он обвиняемый по массовым беспорядкам? То есть у них уже непонимание вообще, как это может быть. Более того, у нас получается, что если суд при производстве по уголовному делу о пытках признает все-таки, что потерпевший в такой-то период, а этот период, безусловно, совпадает, и его начало было именно совпадало с началом следственных действий по массовым беспорядкам, если он за этот период подвергался пыткам, подвергался принуждению к оговору, его психика была подавлена, он не мог в полном мере реализовать свое право на защиту, то все доказательства, полученные за этот период, ну, безусловно, и по логике, и по закону подлежат признанию недопустимыми. Но представляете, если всех Следственный комитет, одного и того же следственного управления, где руководители следственных групп между собой, коллеги, друзья на корпоративах встречаются, семьями дружат, будет признавать обвиняемых у одного потерпевшими попыткам в своем деле. Ну, то есть он, получается, будет сводить работу своего коллеги просто-напросто на нет. Вот и все. И, ну так, если его можно назвать успех в этом деле, в расследовании пыточного, именно дело о пытках, безусловно, может иметь лишь в том случае, если оно будет передано своим расследованием в центральный аппарат Следственного комитета и вести его в составе следственной группы, руководителем следственной группы, если будет назначен прикомандированный именно из Москвы следователь из центрального аппарата. Иначе вот на уровне Иркутска вот это вот кумовство, да, я не знаю, как еще его назвать, но они там все между собой друзья, братья и знакомые, и много лет служат и в одном этом варятся, в одном котле, то там успеха не видать никакого.
С заключенными, пережившими пытки в Иркутской области, работает несколько правозащитных организаций. И сейчас там, в Иркутске, находится юрист комитета против пыток Владимир Смирнов. Из-за большой разницы во времени его комментарий я записала заранее. И вот, что он рассказал.
Дело о пытках, вот оно сейчас в активной стадии. Там есть ряд потерпевших, но не очень понятно, по какому принципу они выбираются. Потому что, вот, например, к нам обратился Евгений Гавриш, осужденный, который описывает ситуацию, в которой он был с другими осужденными, его знакомыми. И они все одинаково, последовательно, непротиворечиво, плюс-минус одинаково, кто как запомнил, они описывают обстоятельства совершения этого насилия. То есть Гавриш говорит про Иванов, там, про Гавриша и Петрова и так далее. То есть у них позиция единая. Но не очень понятно, почему условного Петрова, назовем его так, его потерпевшим признают. Гавриша, который участвовал в той же самой ситуации и тоже подвергался пыткам при тех же обстоятельствах, его не признают потерпевшим. Но вот в частности мы представляем интересы троих пострадавших. Вот один из них, который Хумает Хайдаев, он сообщил нам о том, что сначала, естественно, в ходе так называемого бунта к нему применяли физическую силу спецсредств в самой К-15 в Ангаре. Затем его отвезли в СИЗО-1, это в Иркутске находится. Там он прошел через так называемый живой коридор из сотрудников учреждения. То есть коридор, вдоль него стоят сотрудники учреждения и наносят удары. После этого Хайдаева поместили в так называемую, как это в просторечии зовется, пресс-хату, камеру, где находятся осужденные, сотрудничающие с администрацией. И там, как утверждает Хайдаев, ему закрыли глаза и начали систематически истязать. То есть очень много всего описывают, как от просто избиения, так и заканчивая тем, что прикладывали к его телу некую раскаленную ложку, которая оставляла следы. Привязывали его к кроватям, бросали с высоты 1.5 метра. То есть берут за руки, за ноги и сбрасывают. Вот такого рода истязанием подвергся Хумайт Хайдаев, как он утверждает. Он указывает как на сотрудников учреждения, так и на осужденных, которые действовали по их указанию или молчаливому согласию. Евгений Гавриш, ранее упомянутый, он тоже подвергся насилию в ходе подавления этих событий, которые называются бунтом. Далее его отвезли в СИЗО-6, это Ангарск, и там его, собственно, тоже встретили применением физического насилия, ну а потом совместно с другими осужденными, как он утверждает, поместили его в так называемую коптерку, помещение, где всех вот этих осужденных из ИК-15, которых туда привели, где их избили. Его объяснения, например, прикликаются с объяснением Евгения Юрченко, который говорит, что его пытали электрическим током. Гавриш это, соответственно, тоже подтверждает. Но это как раз та самая ситуация, когда там находилось несколько осужденных, и вот кто-то из них, ну, я имею в виду из тех, кому применялось насилие, и кто-то из них признан потерпевшим, а кто-то не признан. По какому принципу, вообще непонятна ситуация, одна и та же. Пострадавшие указывают на одних и тех же людей, как из числа сотрудников администрации, так и из числа так называемых активистов-разработчиков. И не могу сказать, что удовлетворен активностью и наступательностью позиции Следственного комитета в вопросе привлечения виновных лиц. Я думаю, что с точки зрения Следственного комитета они все делают правильно. У них там большое количество следователей работает, что по тому делу, что по другому. И в Москву они наверняка расскажут, какие они молодцы, сколько у них много людей в этом деле задействовано и сколько следственных действий они успели провести. Но там действительно их много. Я не могу сказать, что удовлетворен качеством, так сказать, коммуникации с местными следователями, поскольку коммуникации практически нет никакой. То есть в пыточных делах, конечно, нередко бывает такое, что потерпевший и его представитель вступают в некую конфронтацию со следователем за обеспечение своих прав, потому что следователь не торопится их сам обеспечивать. Но здесь мы видим в основном нежелание идти навстречу и нежелание коммуницировать как-нибудь, кроме как посредством жалоб. Мы привыкли работать со следователем в одной команде, по одну сторону баррикад. Мы же не занимаемся защитой, мы сторона обвинения. Обвинение тех людей, которые совершают пытки. Мы должны быть в одной команде. Я не понимаю такую позицию Следственного комитета.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов. Фонд внесен в реестр иноагентов. И адвокат Карина Москаленко. Карина Акопьевна, здравствуйте. Вы много-много лет уже работаете защитником. И не раз, наверное, бывали и в следственных изоляторах, и колониях, разговаривали с осужденными. Вот те рассказы, которые вам довелось услышать от людей, переживших пытки в Ангарске, их с чем можно сравнить? Насколько страшные мучения и истязания пережили эти люди? И могут ли они рассчитывать сейчас на какую-то защиту со стороны государства, на справедливость какую-то человеческую и законную?
Я вам так скажу. Они вообще ни на что не похожи, потому что это уже элемент правовой политики, то есть, наоборот, неправовой политики. Это элемент общего такого паттерна, который всеми своими чертами напоминает садизм и умышленное причинение людям максимальных страданий. Понимаете, я после моего посещения Омской колонии поняла, что пытки – это такая зараза почему-то 21 века, которую трудно даже установить, трудно раскрыть, трудно выявить именно потому, что вы видите попустительство со стороны тех, кто должны заниматься именно превенцией, предупреждением пыток. Тех, кто должны не допускать подобного обращения с людьми. Это просто недопустимо. И в Омске я встречалась с заключенными, которые мне рассказывали страшные вещи. Но то, что я услышала в Иркутске, это, знаете, государство должно было просто покаяться, найти людей, которые не запятнаны даже знакомством с этими людьми, не то, что там им руки пожимать в СИЗО или в колонии, а просто категорически быть отделенными от этих людей. Я не знаю, Москва ли это будет, любой другой регион. Но это должны быть люди, которые никак не связаны с местной региональной почвой. Иначе расследования не будет, это совершенно ясно. Следственные действия не должны происходить в той колонии, за исключением, конечно, восстановления обстановки на месте. А уж во всяком случае опознание, предъявление для опознания или очные ставки точно не должны происходить в тех СИЗО, где людей пытали. Потому что я видела этого так называемого подозреваемого, кстати, у него нет статуса подозреваемого, он свидетель по какой-то странной причине, которого опознали, которому рассказывают, что он делал, и он, не теряя присутствия духа, все отрицает и очень дружелюбно общается с сотрудниками этого СИЗО. Они к нему обращаются весьма уважительно, как будто он тут вообще сотрудник сам. И он таковым и является, только он сотрудничает по совершенно гнусному поводу. Ему он совершает такие действия, о которых говорят наши подзащитные, прежде всего тот потерпевший, которого мы защищаем вместе с Петром Курьяновым, он говорит о таких вещах, что это следствие должно быть точно вынесено за рамки и за стены этого учреждения. А это учреждение должно быть немедленно проверено на предмет того, кого вообще там можно оставить в качестве должностных лиц. Остальные должны быть хотя бы на следствие отстранены. У некого разработчика, садиста, я видела его руки, накачанные вазелином. У него там защита. У него нет адвоката, кстати. Не нужен, потому что он не совершал никаких преступлений. Простите, если бы его допрашивали, как моих подзащитных, не с жестокостью, но хотя бы с твердостью в вопросах, он быстро бы сообразил, что ему нужен адвокат. А ему не нужен адвокат потому, что вот эти стены, они его защищают. И эти сотрудники учреждения, они его защищают. И этот следователь, вольно или невольно, он его защищает, потому что он фиксирует полный отказ от признания того, что он совершал, и что видели многие люди, что на себе ощущали многие люди. Это что угодно, только не борьба с пытками.
Да, спасибо большое, Карина Акоповна. Я сейчас хочу Петру Курьянову задать вопрос. Он на связи с нами из московской студии. Петр, ну вот можно себе представить, что прокуроры не очень были заинтересованы в том, чтобы замечать такие нарушения в колонии, что сейчас не очень заинтересованы в этом следователи. Но где были в это время члены общественно-наблюдательной комиссии, той самой в Иркутске, где были эти правозащитники? Неужели они не знали о том, что происходило вот в этом следственном изоляторе в Иркутске, в Ангарске, об этих пытках?
Хороший вопрос. Где были? Во-первых, сейчас общественно-наблюдательные комиссии состоят практически полностью из бывших сотрудников ФСИН, бывших сотрудников МВД, пенсионеров силовых органов. Им это вообще не надо. Более того, у них отмазка все это время. Мы, конечно же, их спрашивали, где вы были. А мы нам через стекло их выводили. К нам через стекло выводили, пандемия, нам не давали ходить по камерам, мы с ними не могли общаться. Сейчас нам уже известно. Каждый раз, когда выводили к общественно-наблюдательной комиссии, зная, что там силовики, зная, что они еще и не хотят ничего фиксировать, и спрашивать-то толком ничего не будут, их перед каждым таким выводом заводили в коптерку, вот к этим разработчикам. Для того, чтобы напомнить им, что комиссия сейчас уйдет, ОНК уйдет, а вы вернетесь сюда через эту коптерку. Ну и в коптерке, собственно, в той, в которой их насиловали неоднократно, избивали вообще жестко, чудовищно. Ну и все, и люди выходят и говорят через стекло о том, что все хорошо, ничего не нуждаюсь, ни в чем не нуждаюсь, все здорово. Лишь тогда, когда они правильно отвечают через это стекло, правильно отвечают на вопросы, не вызывают подозрений каких-то, да, что там улыбки приходится некоторым из себя выдавливали. Только тогда они еще понимают, что, может быть, в их коптерку на обратном пути не заведут. Вот и все.
Спасибо большое. Петр Курьянов, эксперт фонда в защиту прав заключенных, был на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Фонд внесен в реестр иноагентов, но иноагентом себя не считает. А с нами на связи остается адвокат Карина Москаленко. У нас, Карина Акуповна, с вами буквально вот минутка времени. Скажите, пожалуйста, сейчас что-то предпринимаете вы или конкретно другие защитники по этому делу для того, чтобы передать дело на расследование в центральный аппарат Следственного комитета в Москву, в любой другой регион, но только чтобы не иркутские следователи занимались им?
Да, мы обратились во все соответствующие инстанции. Мы обратились с Петром и с другими защитниками, с Викторией Ивлевой. Все, кто представляли интересы нашего подзащитного, в Генеральную прокуратуру, к Татьяне Николаевне Москальковой. Мы написали письмо в несколько инстанций, которые за это должны нести ответственность, и объяснили, почему следствие прокручивает, следствие абсолютно пробуксовывает. Все нарушения отразили. И в ответ мы получили запугивание. Петра Курьянова вообще лишили статуса защитника. Сейчас он это оспорил в суде. Что касается меня, они попробовали меня запугивать. Я их хочу предупредить об уголовной ответственности, потому что дело уже зарегистрировано в Европейском суде по правам человека, и обо всех их художествах мы информируем Европейский суд. Вот так.
Спасибо большое. Адвокат Карина Москаленко была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 30 октября в России день памяти жертв политических репрессий. Говоря о них, в первую очередь вспоминают репрессии сталинских времен. Большой террор, бессудные казни и депортации целых народов, ссылку ни в чем не повинных людей. И до сих пор в России есть люди, которые остаются в ссылке и не могут вернуться в родные места. Чиновники им там не рады. На днях в Верховный суд России с коллективным иском обратились дети репрессированных. Десятилетиями власти отказываются выполнить закон и предоставить им квартиры в Москве и других крупных городах, откуда были выселены их родители. Пожилые люди, 16 женщин и 7 мужчин, требуют исполнить закон 1991 года и решение Конституционного суда России, которое тот вынес в 2019 году. Этот закон и это решение гарантируют право людям вернуться домой, рассказывает Анастасия Тищенко.
Мне уже надоело это все. Что, думаю, все говорят, мама, когда же я мама скажу? Все говорят, мама, а я не могу мама сказать.
Оксане Андреевской было 3,5 года, когда в 1937 году ее маму, Ирину Гельфенбейн, арестовали как жену врага народа. Ее муж, отчим Оксаны, был физиком, работал в Московском энергетическом институте, участвовал в создании демократической партии, которая якобы готовилась к свержению власти. Однажды мама Оксаны вышла из дома, чтобы отнести мужу передачку.
Она пошла, еще мне косы заплела, и я говорю, мама, возьми меня с собой. Она не взяла. И больше она не вернулась.
Ирину Гельфенбейн приговорили к 8 годам ссылки. Отчима Оксаны расстреляли. Девочка долгое время жила у родственников. То у одних, то у других. Маленький ребенок в чужой семье часто был обузой. После освобождения мама Оксаны попыталась вернуться домой.
В Москве, значит, так как она враг народа, ее, значит, сразу сказали и объявили, что никакой тебе квартиры, там ты выселяешься. Тебе сейчас, где сидела, там и будешь это находиться.
Пришлось уехать в небольшую деревню в Пермской области, нынче это край. Работы было мало, еды часто не хватало, и страх новых репрессий никуда не делся.
В 48-м году вот тот сидел, начали всех забирать снова. Мы сидим с ней на крыльце, идет человек, мужчина, его ведут. И он кланяется матери. Она говорит, видишь, ведут, уже забирают снова.
Спустя десятилетия всех членов семьи Андреевской реабилитировали. По закону Оксане должны были выделить квартиру в Москве, чтобы она вернулась домой, откуда была вынуждена уехать. Но закон не сработал, как и в десятках других подобных случаев.
Вот видите, у меня что с лицом? Лицо у меня сошло где-то в 4 года, в 52-53, после того, как я болела все время. Вот это справка, волчий билет, вот из-за которого мы страдаем.
Это Елизавета Михайлова. Ее историю мы не раз рассказывали в нашей программе. Отца Михайловой, как и отчима Андреевской, признали врагом народа. Больше 20 лет она пытается добиться положенной ей квартиры.
И вот началась эта бюрократическая война с жилдепартаментом. Жилдепартамент не признал, что нам положено, они вроде бы как бы не знали вот этого закона о том, что прежние жители должны, вот, мол, вас не арестовывали, вас не переселяли.
Департамент жилищной политики настаивает, что такие семьи должны стать в общую очередь нуждающихся в жилье. То есть для начала прожить в Москве 10 лет, быть малоимущими и жить на площади менее 10 квадратных метров на человека. Но даже при выполнении этих условий квартиру дадут в лучшем случае через 20, а то и 30 лет. В 2019 году Конституционный суд России предписал федеральному законодателю незамедлительно исправить закон, чтобы гарантировать детям ГУЛАГа реализацию их прав. Но ничего не изменилось. Ссылка для Михайловой, Андреевской и еще десятка других членов репрессированных семей продолжается. Они подали коллективный иск в Верховный суд России, требуя восстановить их права.
Незаслуженно они все пострадали. Почему теперь мне не отдадут эту несчастную квартиру-то, а? Когда уже Конституционный суд уже постановил, что немедленно это сделать. А они до сих пор... Я на очереди 44 тысячи, разве я доживу?
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программы «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист Григорий Вайпан. Именно он представлял интересы трех заявительниц по делу о праве вернуться домой в Конституционном суде. И именно он теперь помогает уже большему числу заявителей с разбирательством в Верховном суде России. Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Где это видано вообще, иски в Госдуме подавать? Такое раньше бывало?
Ну, вы знаете, вообще, да, подавали иски к Госдуме. Другое дело, что это были иски такие политические. Как правило, их подают люди, не очень разбирающиеся в законодательстве, вообще в судебном процессе. И они требуют от Государственной Думы, ну, принять какой-нибудь закон или какое-нибудь действие совершить, или даже, не знаю, пенсию повысить. Все это политические требования, и их не рассматривают в суде. Это не юридические требования. Но вот наша ситуация, она беспрецедентна, уникальна, и это первый коллективный иск к Госдуме по именно юридическому вопросу. Потому что есть постановление Конституционного суда по делу детей ГУЛАГа, и в этом постановлении, прямо в резолютивной части, на Государственную Думу возложена обязанность изменить закон о реабилитации жертв политических репрессий. И причем особо отмечено, что сделать это федеральный законодатель должен незамедлительно. Вот мы видим, что прошло почти 2 года, и эта обязанность, прямо следующая из постановления Конституционного суда и основанная на законе о Конституционном суде, не выполнена. И поэтому у иска о бездействии, который сегодня дети ГУЛАГа предъявили к Государственной Думе, в Верховный суд, есть все юридические основания.
Помимо этого, требуете ли вы компенсации каких-нибудь морального вреда или материального ущерба? Или все требования сводятся исключительно и только к тому, чтобы наконец приняли закон, чтобы после этого уже чиновники в соответствии с законом начали выдавать людям жилье в тех местах, откуда репрессировали их семьи, переселили их семьи?
Мы подали в Верховный суд административный иск. Административное судопроизводство знает такой тип иска, как иск о бездействии государственных органов, должностных лиц. Это вполне себе классический инструмент. И он предполагает 2 классических требования. Первое требование – признать бездействие незаконным. Это само по себе важно. Установить, что да, есть такая обязанность – она не выполнена. И второе требование – обязать ответчика устранить нарушение. В нашем случае второе требование связано с тем, что законопроект, который внесен был правительством в Государственную Думу, не рассматривается уже длительное время. С февраля этого года он вообще полностью заморожен, во втором чтении не рассмотрен. И любое решение Верховного суда, которое разморозило бы этот законопроект и возобновило бы по нему работу, приблизило бы нас к той конечной цели, о которой я уже сказал, чтобы люди могли вернуться.
А может, и хорошо, что этот законопроект заморожен, потому что, насколько я помню, когда он появился в Государственной Думе, было очень много критики обрушено на него, потому что Минстрой и еще какие-то ведомства предлагали такие варианты, которые, по большому счету, нисколько не меняли бы судьбу этих людей. Им все равно приходилось бы подтверждать, что они там больше 10 лет живут, вот в этом городе, в Москве, где угодно. В общем, они бы не получили жилье. Почему вы хотите, чтобы этот проект разморозили? Или вы считаете, что в принципе должны как-то восстановить работу над законом?
Законопроект правительства некачественный, он не соответствует постановлению Конституционного суда. И в этом вы абсолютно правы. Но к этому законопроекту уже внесены поправки. Они уже находятся на рассмотрении Государственной Думы с декабря прошлого года. И эти поправки, они просто развивают, дополняют правительственный законопроект и делают его правильным. Они предусматривают федеральные выплаты на жилье из федерального бюджета для детей ГУЛАГа в течение одного года с момента подачи соответствующего заявления. Благодаря этим поправкам постановление Конституционного суда может быть исполнено. То, что удалось в какой-то момент остановить неправильный, некачественный законопроект правительства, к сожалению, само по себе ситуацию никак не решает. Да, он заморожен, но это не приближает детей ГУЛАГа к возвращению нисколько. И ждать они, к сожалению, больше не могут. Вы, наверное, знаете, видели в новостях, что вообще-то истцов было изначально 24, но один из них умер в возрасте 74 лет, не дождавшись подачи иска. По данным Минстроя России, на возвращение претендует порядка 1500 человек на всю страну. Это больше, чем 23 человека, это больше, чем число истцов, но в масштабах страны и в сравнении с другими жилищными обязательствами, которые есть у государства, это капля в море. Особенность коллективного иска, который сегодня подан, состоит в том, что истцы выступают не только от своего имени, они выступают от имени всех, у кого есть право на возвращение, выступают от имени всех детей ГУЛАГа.
Григорий Вайпан, юрист, представляющий интересы детей ГУЛАГа в Верховном суде России, был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Владеете ли вы русским языком? Искали ли работу в сентябре? А сколько детей родили? В России проходит перепись населения, которая этой переписи, судя по всему, не слишком рада. Особенно с учетом ежедневно растущих показателей заболеваемости ковидом. Впрочем, и некоторые пункты из опросных листов у многих вызывают подозрения, рассказывает Альбина Кириллова.
По секрету, нас уже всех давно переписали. Кому надо? Есть базы данных буквально на каждого.
В разгар новой волны коронавируса власти решили посчитать население России. По закону перепись нужно проводить не реже, чем раз в 10 лет. Но в прошлом году ее уже переносили как раз из-за ковида, так что теперь откладывать не стали. Задача не только пересчитать жителей, но и выявить разные их качественные отличия. Владеете ли вы языками? Какая у вас национальность? Сколько метров ваша квартира? Из каких материалов сделаны стены? Проживаете ли в своем жилище или, может, вообще гостите в чужом регионе? Сколько детей вы родили? Интересуются образованием и ученой степенью?
Образование какое у вас? Вот, с кем живете, кем, кому приходитесь? Где работаете? А сейчас спрашивают, укажите все источники доходов. Все прямо. Источно, что же вы живете? А какая площадь квартиры?
Интересуются не только работой. Всех, кто старше 15 лет, спрашивают о полученных доходах в период с 24 по 30 сентября 2021 года. Всего 33 вопроса, на которые, к слову, отвечать не обязательно. Также не требуется предъявлять документы. На сайте переписи населения
написано, что отвечать на вопросы надо просто и правдиво, то, что знаете. Если не знаете ответ на какой вопрос, например, год постройки здания или материал стен вашего жилья, пропустите этот вопрос. Наверняка можно пропустить вопросы об источниках доходов и о другой конфиденциальной информации, которую у граждан России и так уже почти не осталось. Основной этап всероссийской переписи населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Тем, кто не хочет впускать в дом переписчиков, предлагают ответить на вопросы переписи онлайн через госуслуги. Там это можно сделать до 8 ноября. На улицах Москвы не видно рекламы о том, что в стране идет перепись населения. Об этом сообщают по телевизору и приветственными сообщениями на портале государственных услуг. Предполагается, что, пользуясь госуслугами, в течение месяца вы увидите уведомление и решите, что же рассказать бы о себе государству, да поподробнее. Но люди почему-то неохотно принимают участие в переписи населения, либо ломаются на третьем и пятом вопросах, а то и вовсе двери не открывают.
Стучится в окно, я окно открываю, двери не стала открывать. Окно открываю, спрашиваю, говорю, здравствуйте, хотите ли вы поучаствовать в переписи населения? Я говорю, нет, спасибо, мы не хотим участвовать в переписи населения. На госуслугах, говорит, хотите? Я говорю, нет, если бы мы хотели участвовать в переписи населения, мы бы на госуслугах уже точно прошли. Хорошо. А если, говорит, я приду с представителями власти, я немножко такая опешила. Я говорю, уже на таких повышенных тонах, я говорю, мне без разницы, с кем вы придете. Каких это вообще пор перепись населения, добровольная перепись населения у нас становится обязательной? Почему меня, гражданина Российской Федерации, законопослушного гражданина, они пугают?
Штрафовать за отказ от участия в переписи населения не будут. В Росстате считают, что введение такой меры было бы экономически неэффективно. Большинство данных, которые просят указать при анкетировании, уже есть у разных ведомств. Причем в цифровом виде. Дипломы, перепланировки, доходы, место жительства. Зачем собирать всю эту информацию в одном месте? Еще раз. Самое распространенное мнение, скорее всего, таким образом власти замеряют лояльность граждан. Выясняют, готовы ли люди сообщать о себе государству добровольно и правдиво. Возможно, именно это и будет главным итогом переписи населения 2021 года. Во всяком случае, это может объяснить данные ВЦИОМ о том, что 81% жителей с нетерпением будет ждать ее результатов.
На протяжении веков в самых разных государствах людей пересчитывали, в первую очередь для того, чтобы потом собирать с них подати и налоги. Так же было и в России. Впервые совсем другие цели преследовала первая и единственная всеобщая перепись населения в Российской империи 1897 года. Тогда статистики задавали вопросы, которые помогли бы получить представление о социальном портрете населения. Собственно, и теперь это основная задача исследователей. Объясняет социолог Левада-центра, внесен в реестр иноагентов Екатерина Козыренко.
Дело в том, что очень большой объем информации о населении, он доступен только через перепись населения. И для того, чтобы осуществлять разнообразные программы, эта информация необходима. Там, например, материнский капитал на первого ребенка, на второго, на третьего. Для того, чтобы знать, какой объем этого материнского капитала себе может позволить государство, они должны знать, какое количество семей имеет, там, рождает второго ребенка, третьего. Эту информацию можно получить только из переписи. Там, уровень образования получается только из переписи. Или там... Жилье ветхое, не ветхое, какое количество домохозяйств проживает, в каком жилье, тоже только из переписи и так далее. И, в общем, эти вопросы, они, можно сказать, что они стандартные, они из переписи в перепись, в общем, сохраняются. То есть эта перепись, она дает не только такую вот единовременную картинку, но и, что самое важное, динамику всех этих показателей, которые измеряются в ходе переписи. Там сколько надо детских врачей, сколько надо таких врачей, сколько надо сяких врачей. Это все зависит от населения. Сколько надо школ, сколько надо детских садов, сколько надо поликлиник. Все зависит от... рассчитывается как бы на душу населения. Если этой информации нет, то и рассчитать это невозможно. Если мы считаем, что они хоть что-то делают для того, чтобы ситуация в стране улучшалась постепенно, то у них другого источника информации, так сказать, другой основы для принятия решений просто нет.
Судя по публикациям в социальных сетях, жители России к переписи населения относятся настороженно. Альбина Кириллова собрала подборку видеороликов.
Друзья, сегодня стартует всероссийская перепись населения. Скажите, готовы ли пускать к себе домой переписчиков, которые ходят из квартиры в квартиру от одних людей к другим?
А что, пенсию принесли?
Нет, нет, дед, я счетчик. Перепись населения.
Это как?
Хотим узнать, сколько человек живет в России.
Ух, со мной только время зря терять. Я и понятия не имею.
Даже на порог, спущу. Иди отсюда, переписать они население захотели. Вон пускай виллы лучше у олигархов перепишут. А мои виллы, вон, в сарае наточенные стоят для таких хлопцев.
Это что же за выборы такие, что после них надо население пересчитывать?
Приходили переписывать население. Какие вопросы были? Сколько человек, фамилия, имя, отчество, сколько человек проживает в квартире, владеете ли вы иностранными языками, мне интересно вот это, зачем для переписи населения, какая площадь квартиры, двухкомнатная там и сколько квадратов.
В 64 квартирах проживает 82 человека. Отпечатки пальцев снял с 81,5.
Не понял.
Переписывают нас с помощью планшетов. Срубят меньше елок. Класс. Нет теперь секретов. Только скажут результаты через 300 дней. Мне не ясно, что в Росстате нет нейросетей.
В этом году жителям России впервые предложили поучаствовать во всероссийской переписи населения онлайн с помощью портала госуслуг. При этом перепись изначально заявлена как анонимная. Но о какой анонимности можно говорить, если человек должен авторизоваться на госуслугах? Этот вопрос я задала главному специалисту отдела аудита информационной безопасности компании T-Hunter Владимиру Макарову.
В данном случае, как я предполагаю, госуслуги используются как дополнительный универсальный идентификатор, подтверждение того, что вы реальный живой человек. Потому что, чтобы зарегистрироваться на госуслугах, нам нужно оставить свои реальные паспортные данные и пройти достаточно большую процедуру подтверждения личности. По меркам интернета так точно большую. И, соответственно, использование госуслуг как именно такого входного фильтра, то есть вы не можете на госуслугах зарегистрировать 10 аккаунтов и с 10 аккаунтов заполнить перепись населения, тем самым, например, грубо говоря, саботируя результаты, как это происходит с различными онлайн-голосованиями, накрутками голосов в Инстаграмах и где-то еще. Здесь, скорее всего, портал госуслуги используется именно для этого, для повышения механизмов точности переписи населения. У государства в различных источниках и так есть вся эта информация. То есть единственный вопрос, что как ее агрегировать. И вопрос того, что с вас что-то здесь пытаются получить неправомерно, он как минимум некорректен, потому что вся эта информация у госструктур уже есть. Но опять же, если вы считаете, что вы не хотите предоставлять эту информацию, то просто дождитесь, пока придет специалист по переписи населения на дом и предоставьте ему более неперсонифицированную эту информацию. Понятно, что у отдельных граждан могут быть какие-то предпосылки к тому, чтобы, возможно, не доверять государству. А такое недоверие, оно есть не только в нашей стране, оно есть и в США, есть в Европе, есть и в Китае. Опять же, если мы с вами приходим к концепту того, что мы как гражданин не доверяем своему государству, то о чем вообще говорить? Давайте уходить в лес и все жить в свое удовольствие, как мы считаем нужным.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».